Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 3 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подключайтесь везде. Ставьте лайки и все прочее. Значит, Василий пишет, говорит, Крымский мост снова без ответа. Оставим знак вопроса. Александр, говорит, Королев на связи. Танчики и кораблики, теперь экстремизм, значит. Где ж теперь отдыхать после сложного трудового дня с куфом и бумером? Где ж теперь распить благородный хмельной напиточек? Зато есть плюс в семье вернуться мужья и отцы. Да, поздравляю семьи с возвращением. Да, действительно, танчики и кораблики теперь экстремистские организации. Это про игры имеется в виду, да, вот эти вот игры. Там, я забыл, как они сейчас называются, ну и не суть важно. Василий пишет, признаю, уход с возвратом убитых бойцов ВСУ Киева очень удачный, но согласитесь, гораздо эффектнее было бы их возвращать, заряжая в кассеты системы земледелия и делая залп в сторону врага. Ну, нормально, вы так это, я смотрю, сурово настроены. Георгий, хохлы лютуют эти дни, пишет офицер Лаоса. Нигматолин пишет, доброе, Георгий, что-то слышно, грусть в голосе. Честно говоря, нет, не грусть в голосе, у меня просто немного голова болит, может быть, поэтому. Сейчас я уже таблетку выпил, должен потихонечку прийти в себя. Видимо, погода, а может, не погода, а может, вообще все вместе. Но синоптики обещают зраду, пишет Виталий Фили. Да, я тоже имею это в виду, безусловно. Что за выходные, конечно, да? У нас получились, да и сегодняшний денечек тоже такой своеобразный, не сказать, что что-то сверхъестественное произошло, но эмоции так себе. Честно, у меня вчера и сегодня ровно так же болит голова, мама сказала, что какой-то фиолетовый уровень магнитных бурь. Ну, мамам надо верить, мамы разбираются в фиолетовых уровнях магнитных бурь, иногда в ретроградных Меркуриях тоже разбираются, поэтому я считаю, что надо доверять мамам в этих вопросах. Таблетку выпил, скоро развеселится. Ну да, посмотрим, как это конкретно сработает таблеточка. Ой, а что это тут вокруг меня летает? Какие-то грибочки? Походу, не то там. Не, ладно, это шутка. 5 таблеток надо. Это я когда к Наталье пойду, тогда у меня будет 5 таблеток. Ладно, если серьезно, да? У нас очень насыщенные на события были выходные. Мягко говоря. Ну и вчерашний день тоже. Ну, я его тоже беру. Это день без отбоя, выходной считается. Правильно? Правильно. Вчера у нас были переговоры. Мы поговорим, сейчас еще сравним тезисы наши, тезисы украинские. Обязательно об этом почитаем и пообсуждаем. Ну, помимо этого, конечно, в воскресенье, точнее, в ночь с субботы на воскресенье террористический акт с подрывом моста, под которым шел поезд. Обычный пассажирский поезд, там есть погибшие, там огромное количество пострадавших людей. В чистом виде террористический акт, мы достаточно подробно об этом говорили с Георгием Вячеславовичем Осиповым в воскресенье в программе, которая на самом деле для этого не предусмотрена, но тут уже было куда деваться, называется. После этого вот эта вот история с дронами, которые вылетали из грузовых автомобилей, из фур, но я слышал вчера вот в программе у главного редактора там поправляли несколько раз, говорят, это не фуры, это там что-то еще, то есть, оказывается, есть какие-то виды фур. Для меня вот все, что машина с гигантским сзади каким-то контейнером, это фура. Поэтому, если что, я буду тоже называть это фурами, поэтому не злитесь на меня сильно, я думаю, смысл всем понятен. Значит, вылетели оттуда дроны, действительно, была проведена СБУ, насколько я понимаю, взяли на себя ответственность за эту историю. Это, кстати говоря, интересно, что именно СБУ, а не ГУР, мы, может быть, попозже еще остановимся конкретно на этом моменте, взяли на себя ответственность за эту операцию. Операция, ну, наверное, можно сказать, что операция эта прошла успешно. Ну, по крайней мере, не идеально, потому что, насколько я понимаю, несколько машин не доехали до цели, взорвались еще только на подъезде, то ли крышка у этой фуры не открылась, то ли еще что там была специальная, насколько сейчас уже можно говорить, специальная конструкция, такой двойной, но не пол, а потолок. Откидывалась крыша, оттуда вылетали обычные самые квадрокоптеры с бомбами и летели в сторону наших аэродромов, где были припаркованы самолеты, в том числе стратегические бомбардировщики. Количество самолетов, которые пострадало, насколько я понимаю, никто не заявляет, хотя некоторые считали, и там что в пределах 10 единиц техники каким-то образом пострадало. Но подход профессиональный, надо признать, пишет офицер Лаоса. Да, я тоже считаю, что ну, когда профессионально, тогда профессионально. Недооценкой врага заниматься не стоит. Мы все воскресенье, все утро воскресенье, еще до того, как случились эти самолеты, говорили о том, что так как они, никто не взрывает. Все, что связано со взрывами, подрывами, разными способами, украинские спецслужбы лучшие в мире. Не побоюсь этого слова. Лучшие в мире. Никто так, как они, не занимается подрывами. Они на этом собаку съели, они долго тренировались, их тренировали и обучали, в том числе и в Великобритании очень долго этому всему. Мне кажется, что Великобритания были номер один, но сейчас как будто пальму первенства Украина отобрала у Великобритании, просто потому что они это практикуют намного чаще. Но из того, что произошло в воскресенье, на мой взгляд, все равно самое страшное – это поезд. Потому что к стратегическим нашим самолетам, ну, понятно, это очень неприятно. Очень неприятно. Мы еще поговорим поподробнее об этом сегодня. И самолеты – это ужасно. И самолеты – это дорого, это потери, это неприятно с точки зрения публичного имиджа. Но поезд с погибшими мирными людьми, мост, над которым подорвали специально так, чтобы было максимальное количество жертв в этом поезде, это просто самый настоящий теракт, жестокий теракт, расчетливый теракт, очень такой холоднокровный, при этом теракт против мирного населения. И вот из того, что происходило, получается, в выходные, на мой взгляд, это, конечно, самое ужасное и самое то, с чем примириться невозможно. Нужно понимать, что заниматься терроризмом хохлов обучают европейские и американские специалисты. Британские специалисты, в первую очередь, обучают хохлов, как заниматься терроризмом, но уже не обучают. Я думаю, что уже давно-давно они обучены, они собаку на этом съели. Интересно то, что на фоне этого всего ответственность за именно вот эту дронную операцию, я думал, они как-то ее назвали, я забыл, как она называется, но не суть важно, взяли на себя в СБУ. А не в ГУР. То есть Малюк, а не Буданов. И есть такое мнение, что сейчас постараются переключить фокус с Буданова на Малюка. То есть у Буданова якобы есть большой политический вес. Он и своими заявлениями, и действиями, и тем, что он брал ответственность много за что, приобрел этот вес. И теперь надо немножечко ослабить Буданова, при этом усилить Малюка. И чтобы они там у себя в рамках своих спецслужб вели вот такую вот борьбу друг с другом. Это, конечно, говорит о том, что у них очень специфическая внутриполитическая ситуация. Там, мягко говоря, все не так же из бетона, как кажется. Они пытаются, ну, Ермаку приписывают все эти политические перестановки и интриги, как серому кардиналу украинского государства. И вот он пытается как-то там уравновесить эти весы политические для того, чтобы все потенциальные конкуренты Зеленского вот в этих вот рейтингах, они боролись друг с другом и отнимали очки у себя, но при этом не затрагивали Зеленского. Вот такая там схема. Но это действительно, на самом деле, детали. Паутиной назвали, пишет тут Василий и Виталий Филип. Да-да-да, точно. И после этого прошли переговоры. Наши переговоры в Стамбуле. Много было разговоров о том, что зачем вообще, какие могут быть после этого переговоры, зачем их надо было проводить, надо было давным-давно уже ядеркой бахнуть-жахнуть, никаких переговоров с террористами быть не может. Я понимаю эмоциональность этих заявлений, я на эмоциях, в принципе, готов под ними подписываться, но потом немножечко как-то, когда посидишь, подумаешь, мысли идут немножечко в другом направлении. Давайте я вам зачитаю... Значит, сначала украинский документ, меморандум, который они передали, потом наш. Там встреча была очень маленькая, очень короткая. Ни о чем по факту не договорились, кроме очередного обмена. Там гуманитарный обмен, возможность забрать тела погибших. Вот такие вопросы. По факту больше никаких подвижек не было, но вот обменялись этими меморандумами. Мне кажется, что абсолютно точно мы с вами предугадали то, что ни одного пункта, который совпадает в этих меморандумах, не могло и быть. Так оно и получилось. Значит, вот украинский документ. Полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море, как предпосылка для мирных переговоров. В другой части сказано, что режим устанавливается минимум на 30 дней с возможностью продления. Мониторинг осуществляется под руководством США при участии третьих стран. Меры по укреплению доверия, обмены пленными всех на всех. Недопущение повторной агрессии через восстановление постоянной основы для прочного мира и безопасности, что бы это ни было. Гарантии безопасности для Украины, участие в международного сообщества в переговорах. В другом месте сказано об участии Европы и США. То есть подразумевается, что во всех переговорах должны участвовать европейцы и Соединенные Штаты Америки. Отказ Киева от сохранения нейтралитета, возможность присоединения к ЕС, вступление в НАТО, зависит от консенсуса внутри альянса. Не могут быть наложены ограничения на численность, дислокацию и другие параметры вооруженных сил Украины, а также на размещение войск дружественных иностранных государств на территории Украины. Международное сообщество не признает контроль России над территориями Украины, утраченными с февраля 2014 года. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня. Частичное поэтапное снятие санкций с Россией с возможностью их возобновления. Замороженные суверенные активы используются для восстановления или остаются замороженными до выплаты репараций Украине России. Встреча лидеров двух стран нужна для согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования, говорится в документе. Ну вот такой вот прелестный украинский документ. Абсолютно потрясающий по своей сути. Значит, теперь давайте наш документ я вам прочитаю. Так, где он у меня здесь? Вот он у меня здесь. Значит, основные параметры окончательного урегулирования. Пункт первый. Раздел первый, пункт первый. Международное правовое признание вхождения в состав Российской Федерации Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Полный вывод с их территорий, подразделений ВСУ и других военизированных формирований Украины. Нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры. Но пока полностью противоположное. Вот просто берешь украинский документ, его зеркалишь, и получается наш. Полная противоположность. Прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, несовместимых с положениями пункта 2 настоящего раздела. Подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим оружием, с установлением прямого запрета на его прием, транзит, с другим оружием массового поражения, если что, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины. Установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик. Роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии. Обеспечение полноты прав, свободы и интересов русского и русскоязычного населения, придание русскому языку статуса официального. Законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций и партий. Снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между Россией и Украиной. Решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами. Отказ от взаимных претензий в связи с нанесением боевых действиях ущербом. Это вот крепарат. Буквально, это просто противоположность. Полная противоположность. Снятие ограничений в отношении УПЦ. Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит, транспортно-военного сообщения, в том числе с третьими государствами. Значит, условия прекращения огня. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории России, включая Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонские области, и их отвода на согласованное сторонами расстояние от границ России в соответствии с утвержденным положением. Вариант 2. Это вариант 1 был. Вариант 2. Пакетное предложение. Помните, там Мединский говорил, что есть два варианта. Вот вариант 1 это начало, значит, полного вывода ВСУ со всех наших территорий. Вариант 2. Пакетное предложение. Запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованные сторонами расстояния от границ России. Прекращение мобилизации и начало демобилизации. Прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных. Исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины. Прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на Украине. Гарантия отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан. Создание двухстороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня. Взаимная амнистия политзаключенных, освобождение удерживаемых гражданских лиц. Отмена военного положения на Украине. Объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения. Подписание соглашения об исполнении положений, содержащихся в разделе номер 1. И раздел 3. Последовательность шагов и сроки их осуществления. Номер 1. Начало работы над текстом договора. Номер 2. Объявление 2-3-дневного перемирия для сбора в серой зоне тел погибших. Пункт номер 3. Передача УС в одностороннем порядке. УС это украинской стороне, видимо, да? В одностороннем порядке 6000 тел военнослужащих ВСУ. Подписание, пункт номер 4, подписание меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего договора об окончательном урегулировании. Номер 5. С момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории России и полная реализация пакетного соглашения должны быть исполнены в течение этих 30 дней. Это интересная деталь. То есть на 30 дней, да, перемирие, но за эти 30 дней вы должны выполнить полностью это соглашение. Проведение выборов, формирование, пункт номер 6, проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины. Пункт номер 7, подписание договора, то есть только после выборов. Подписание договора. Это, к слову, о легитимности, нелегитимности нынешней власти. Сначала выборы, потом только подписывается договор. Одобрение подписанного договора, юридически обязывающей резолюции Совета Безопасности ООН. И номер 9. Ратификация, вступление в силу и реализация договора. Ну вот у нас вот такие два соглашения. Не соглашения, предложения, меморандума. Согласитесь, наш выглядит как документ. Все, точка. Наш выглядит как документ. Серьезная, действительно, бумага, юридически грамотно оформленная. Намного более полная, нежели чем украинская. При этом основные пункты полностью противоположны друг другу. Украинский документ на 100% отличается от нашего. Даже больше, учитывая, что наш более всеобъемлющий. Условия нереальные, пишет Саймон. Хохлы не пойдут на это, придется идти до Киева. Война еще не скоро закончится, они не примут, они не понимают, что переговоры эти не для того, чтобы они диктовали условия. Зеленского придется брать и судить или убить. У нас какие-то влажные мечты, пишет Вадим. Вы верите, что их примут? По поводу влажных мечт. Давайте попробуем дать оценку. У кого более влажные мечты? Вот из того, что мы прочитали. Мне кажется, что наша вот эта вот наша бумага это вообще не влажные мечты, честно говоря. Мне кажется, что она даже достаточно мягкая. Уже многие критикуют нас за то, что мы достаточно мягкие, особенно учитывая то, что произошло в воскресенье. Вот их бумага, она просто абсурдная. Она не имеет под собой вообще ничего. Какие репарации? О каких репарациях идет речь? О каких санкциях? Украина говорит в своем документе. Об тех санкциях, которые Украина вводит? Или о санкциях, которые вводит Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки? и западный мир. О каких санкциях они говорят? Как они вообще могут говорить что-либо о санкциях, которые они даже не вводили? Как они могут говорить о деньгах, которые не у них? Они не ими заморожены. Но при этом они это прописывают в своем документе. Они какое к этому имеют отношение? Но это как я сейчас скажу, что я вот у Георгия Осипова есть машина. Да, я вот ее сейчас продаю Саймону, все, я ее продаю, подписываю, мы подписываем документ, что я продал ему машину Георгия Осипова, но я никакого отношения к его машине не имею, она его. Как я могу ее продать, прописывать ее в каких-то там соглашениях? Ну и про 2014 год, что значит, ничего там не... Я против этой продажи, пишет Виталий Фили. Ну вот, а Виталий Фили против, он может оспорить, получается, да? Так оно получается. Ну да, вот так вот и поговорили, называется. А он сидит со своей машиной, катается на ней и так далее. И вообще его это никаким образом не касается. Так же выглядят и их документы. Я по поводу влажных мечт у нас, я так не считаю. Я считаю, что он даже достаточно мягкий. У нас он абсолютно был, ну, честно говоря, у них тоже был абсолютно предсказуемый. Абсолютно предсказуемый документ. Мы остаемся на своих условиях. Мы ни на секундочку от них не сдвинулись. Наши территории... Ни вхождение в НАТО, никаких иностранных контингентов, перевыборы для того, чтобы была легитимная власть, после этого подписание договоренности. Ну, если коротко. Ну, вот и все. Но их документ, который полностью нам противоречит, который вообще ничего общего, даже на секундочку не имеет с реальностью, конечно, моментально ставит под вопрос хоть какую-нибудь возможную реализацию хотя бы чего-нибудь. Понятное дело, что ни одна сторона не подпишет документ, ни мы не подпишем украинский меморандум, ни они не подпишут наш. Там вообще не за что зацепиться. Вообще. Даже одного пунктика нету какого-нибудь. Все вместе считаем, что наш любимый шоколад – это вот какой-нибудь с миндалем, например, хотя бы, чтобы такой там был пункт, и мы такие, ну да, хоть здесь, оба любим, и Россия, и Украина любят шоколад с миндалем. Нет, нету даже этого. То есть здесь вообще не за что зацепиться. А значит, как мы и говорили, эти переговоры, ну, они обречены. Куда дальше это должно все вырулить, и каким образом это должно, во что это должно вылиться, каким будет следующий этап? Для чего будет этот следующий этап? Вокруг чего будут следующие обсуждения? Мы поговорим об этом уже после выпуска новостей на «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 3 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции. У нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, в ВК-видео и на Ютубе просто «Говорит Москва» вбивайте, там вы скакивают наш канал, вы на них подписываетесь и смотрите наши трансляции. Все очень просто. А вот в связи с тем, что мы, значит, с вами обсудили, я вам зачитал список наших требований и требований Украины на вчерашних переговорах, ну и, понятное дело, все то, что происходило на выходных, да на самом деле происходило сегодня. Сегодня были попытки нанести удар по Крымскому мосту. Насколько я понимаю, они не увенчались успехом, но, тем не менее, попытки были. Вопрос очень простой. Как вы видите дальнейшее развитие событий? Что будет дальше? Как мы должны дальше действовать? Что ждет переговорный процесс? Куда он свернет? Каким образом он будет дальше развиваться? Как на это на все отреагируют те же самые американцы и Дональд Трамп? Что он может заявить? Я понимаю, что предсказать, что может заявить Дональд Трамп, дело неблагодарное, но все-таки давайте попробуем немножечко. АК пишет, насколько я помню, репарации не обязательно платит проигравший, но с точки зрения просто определения этого слова. Но обычно репарации, да, платит тот, кто начал и при этом проиграл. Начал вторжение, при этом проиграл, и он должен платить репарации. Если ты начал и при этом выиграл, тебе будут платить проигравшие, будут тебе платить контрибуции. Ну, это если мы сейчас вот смысл слов. Ну, у них-то все очень четко в этом смысле. То есть, если мы будем платить репарации, то, значит, да, мы проиграли в их логике. Логика, безусловно, такая, да. 7373948 это номер для звонков и наш прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал 925-48-94-8. Вам напоминаю, если бы не Байден, этот тупой президент, этой войны бы не было, предполагает Виталий Филипп, будущее заявление Дональда Трампа. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Слушайте, вот я вчера задавался непосредственно вопросом с товарищем в разговоре, то есть вот абсолютно непонятно логика того, что делает Украина, да. То есть они до сих пор, получается, живут в абсолютной иллюзии того, что они могут что-то диктовать Российской Федерации. Uh-huh. Они не понимают искренне того, что мы им предлагаем выйти из текущего состояния с наименьшими потерями. Да, то есть почему наш документ такой, как он есть? Нам нечего терять. Они либо соглашаются и тем самым сохраняют жизни своих граждан и какую-то государственность, uh-huh. либо они продолжают играть в эту игру и теряют все. Uh-huh. И очень сильно пытаются сорвать переговоры со всеми этими своими действиями. Ну, то есть, мне логика здравомыслящего человека, ну, она такой бы не была.
Да, да. Ну, вот, ну, мне кажется, вы даже вот своими же словами логику-то и объяснили. И объяснили, откуда она идет. Здравомыслящий человек? Да, не будет. Здравомыслящий человек подписывал документы в 22-м году. Подписывал бы. Сейчас ни о каком здравомыслии уже давно-давно речи не идет. Они живут ли они в иллюзиях, что они способны действительно победить? Я не думаю, что они живут такими иллюзиями. Я думаю, что они достаточно прагматично подходят к этим вопросам. Просто здесь очень, очень простая математика. Им нужно, чтобы им как можно больше давали денег и оружия. Чем больше будет денег и оружия, тем дольше они смогут находиться у власти. Да, страна будет становиться меньше во всех смыслах, и с точки зрения населения, и территориально. Страна будет становиться меньше, но они будут находиться у власти. Зеленский и вот вся эта его шушера-компания. Если американцы остаются в игре, то они там, грубо говоря, 100 дней остаются. Ну, я там, да, просто для наглядности, 100 дней. Если американцы уходят, то 50 дней. Если европейцы начинают тушеваться, то 10 дней. То есть их задача как можно дольше оставить американцев и европейцев в игре. Вот и все, да, и оставаться у власти. А там будь что будет. Стратегического мышления нет. Тактическое, да, присутствует. О чем и говорит вот эта вот атака беспилотниками на наши аэродромы. Военный смысл есть какой-то в этой атаке? Ну, они каким-то образом, может быть, поменяли что-то на поле боя. Ну, вот многие сейчас сравнивают две операции. Да, вот их операцию и нашу операцию, которая была через трубу, да, в Судже. Ну вот, очень, мне кажется, красноречивый пример. Одна операция была проведена, и случился перелом на одном из направлений, что помогло нам освободить Курскую область. Их операция привела к чему? Ну, наверное, к маркам с изображениями вот с этих дронов. В принципе, да, привела. Пиар великолепный, не поспоришь. Пиар-составляющая великолепная. Военный смысл? Военного смысла нет. Как и у любых их операций подобного толка. Максимум пиара здесь и сейчас. Плюс еще и желательно на что-нибудь Россию подобным образом подбить. Не зря же это произошло прямо накануне переговоров. Я думаю, что они с удовольствием бы наблюдали за тем, как Россия отказывается от этих переговоров и говорит, ах так, ну вот теперь, значит, получайте, как тут кто-то написал, в дупу, значит, орешником Зеленскому. Ну вот примерно с такими словами, чтобы эти переговоры не состоялись. Этого уже не произошло. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Ну что, мне нравится оба меморандума. Замечательно, всех устраивает, по-моему. Помните, мы с вами в прошлом году обсуждали то ли план мира, то ли план победы Зеленского.
Да, да, был такой план победы.
Я тогда спрашиваю, да, отличный план. Да, а это там, где последним пунктом, да, строительство звезды смерти, вот, по-моему, тот самый. Всех устраивал тогда этот план. То, что он есть. Да, то, что он нереалистичный, всех это устраивало. Сейчас происходит то же самое. Обе стороны занимаются имитацией мирных переговоров. Отлично. Ни одна из сторон не стремится к миру, быстрому миру. То есть, ну, мы же тоже не предпринимаем никаких-то действий решительных, чтобы прекратить конфликт. Мы как не то чтобы тянем резину, да, резину тянет та сторона.
Ну,
да,
на условиях, это, которые нас не устраивают, мы точно не предпринимаем никаких.
Да, у нас... Вот, да, абсолютно точно. Нет, но даже которые бы нас устроили, мы не предпринимаем каких-то усилий, которые могли бы предпринять, которые у нас есть. Ну, мы не каждый день же бьем орешником, правильно? У нас еще есть козыри в рукаве, да, то есть там удары по мирным городам и так далее. Но это мы все можем газу там устроить им. Но мы этого не делаем. Наверное, говорят, приблизило конец конфликта. Ну, наверное, как-то да, мне кажется. В какую-то сторону его бы двинуло, во всяком случае. Да, обе стороны занимаются имитацией мирных переговоров. Для кого? Понятно, для Трампа. Ему нужен хоть какой-то результат. Ребят, ну хоть о чем-нибудь договоритесь уже. В конце концов, я должен что-то предъявить городу и миру. Чудесно. Ну, то есть, а предъявить нечего.
Ну, можно предъявить то, что недоговороспособная позиция.
Да, и выйти как бы, да, сказать, все, вы надоели, я устал, я мухожук. Да, и тогда его обвинят в том, что он встал на сторону России. Выход из конфликта – это занятие стороны России. Потому что это Россия, выгодно только России. Все это прекрасно понимают, и он это понимает, и здесь тоже это понимают. Это не занятие нейтральной позиции, это реально, это встать на сторону России. Или нет?
Да нет, ну, можно, наверное, так воспринять. В принципе, я знаю, да, прямо это... могу перечислить, да, средства массовой информации, которые ну, именно так и будут это преподносить.
Было... Да, в эту обертку и будут заворачивать.
Да.
Так что как-то я... Мои прогнозы все продолжатся. Как идет. Вот такой прогноз.
Да, ладно, хорошо. Но да, я, наверное, с этим прогнозом вынужден согласиться, конечно. На данный момент причин и поводов, и, главное, каких-то обстоятельств, которые бы подталкивали к тому, чтобы остановиться, я не вижу. Андрей пишет, я удивляюсь, почему все возмущаются, когда ВСУ стреляют по мирным жителям. О, да? Серьезно? Ну-ка, ну, интересно. Если рассуждать со стороны войны, сегодня мирные жители завтра пойдут воевать. Самое ужасное, наши парни на передовой воюют, а в тылу народ жирует. Война идет на всей территории нашей страны. Я не понял, почему вы возмущаетесь, почему вы, вас удивляет то, что все возмущаются. Это вы про что? Вы про поезд, на который они свалили мост. Вы про это? Вы удивляетесь, почему это кого-либо возмущает? Почему кого-либо возмущают террористические акты? Не, если с такой логикой, ну, мне кажется, это просто самое, что ни на есть, самая кровожадная логика, какую только можно себе представить. Ну, то есть, единственный способ каким-либо образом победить в военном конфликте, это уничтожить всех, кто есть по ту сторону баррикад, без исключений. Правильно? Вы про это говорите? Ну, хорошо, ладно, что-то непонятно, что хотел сказать слушатель. Я тоже не очень понял. Рыло к наблюдению, пишет Виталий Филим. Нацизм завезли. Ну, типа того. Да, типа того. Хорошо. Удары по головке Укрхутора, Укррейк из банка вы сегодня завезли. Обязательно. Обязательно сегодня еще будет это все. Сергей скидывает мне какую-то новость про то, что угроза пуска ракеты типа «Орешник». Я уже видел сегодня это, пока я не наблюдал никакого «Орешника». При этом я, чтобы вы понимали, убежден в том, что ответ... За эту дерзкую вылазку с помощью дронов на нашу территорию ответ последует. Ответ будет. Но он не будет по тому сценарию, который они попытались себе нарисовать. Чтобы моментально, чтобы на эмоциях. Вот что-что, а наше руководство не привыкло действовать на эмоциях. Нас иногда это раздражает. Потому что мы, как любые нормальные люди, мы очень эмоциональны. И мы сразу, ой, все надо срочно. Я вчера очень много такого начитался, в том числе и от друзей, от своих, что где же, да надо срочно, ядерка, и там все стереть с лица земли. Ну, просто надо как-то логически посмотреть на это. Они вот совершили эту вылазку в конкретный момент. Они, если им верить, они готовили эту операцию там на протяжении года с лишним. Сделали это именно сейчас, именно за день до переговоров. Почему именно такой тайминг? Ведь ничего не мешало им это сделать сегодня, например. Правильно? Сразу после переговоров. Можно же было это сделать? Можно. А можно было на прошлой неделе сделать. Насколько я понимаю, все было плюс-минус готово. Я не думаю, что такая спланированная операция не была готова за неделю, две, может быть, даже за месяц до того, как она была реализована. То есть там сроки не горели. Нет, это было сделано именно вот за день до переговоров. Почему? Задаешься сразу вопросом. Какая цель у нее? Это меняет как-то ход переговоров. Это дает тебе невероятный козырь на переговорах, что вот вся картина поменялась, и, например, с помощью одной операции где-то у русских рухнул фронт, и Украина резко начала продвижение в сторону Москвы. Произошло что-то подобное? Нет, не произошло. Может быть, у России не осталось потенциала наносить удары по территории Украины или по территории любого из их союзников? Да нет, это вообще никаким образом не отразилось на нашем потенциале. Ничего не поменялось. Кроме пиар-составляющей. Пиар-составляющая, безусловно, успешная, да, это красивая картинка, о которой можно рассказать, и, в принципе, даже под эту историю можно сказать, смотри, как мы можем, дайте нам грошей побольше. Вот так можем. Если будет у нас больше грошей, больше мы сможем нечто подобное устраивать. Но ничего при этом не поменялось. Гроши можно было бы попросить, провернув такую операцию в любой другой день. Потому что, ну, ничего не мешает просить гроши после успешной операции. Но она была сделана именно тогда, когда была сделана. Четко в тайминге. Зачем? Не для того ли, чтобы вызвать на себя ответную реакцию России? А зачем выдавать ответную реакцию, которую у тебя буквально на коленях умоляют сделать? Вот они говорят, вот давайте, ну-ка, бах, не жахни по нам. Чтобы мы побежали и сказали, смотрите, они бахают по нам, жахают. Прямо перед переговорами. Да что же это такое делается? Да они не договороспособны, дайте гроши. И еще выступите на нашей стороне. Они так будут бахать, жахать потом и по вам. Этого не произойдет. Такого удовольствия им никто не предоставит. Но ответ будет. Ответ будет. В ближайшее время или в около ближайшее. Ну, здесь я не могу, я такие решения. Наверное, к счастью для всех и не принимаю. Пока не будет сброшена бомба, ничего не поменяется, все равно рано или поздно это будет сделано, пишет «Убью ведром». Так зовут человека. Расскажите, как закончилась Вторая мировая война, потом японцы благодарили США и самые главные их союзники на Востоке. Причем здесь то, что японцы самые главные союзники на Востоке? Что вы хотите этим сказать? Что надо скинуть ядерку, все равно потом будем очень сильно дружить? Вы к этому? Ну, может быть, да. Да, они так и побегут, просто потом, когда по ним бахнем. Да, но это уже не будет привязано к конкретным дням переговоров, которые готовились, где тоже сделаны шаги, которые туда, в сторону той самой единственной цели, как мне кажется, этих переговоров и были направлены, вывести американцев из этого конфликта. Вот этого не произойдет. Все, что связано с этими переговорами, никаким образом вот это вот их, их террористический акт с подрывом мостов и их вот эта вот дронная операция никаким образом на эти переговоры не повлияла. Ничего не поменялось вообще. Они как, как должны были пройти, ровно так и прошли. А ядерная бимба или орешник это типа ножпы или цитрамона, выпил и все прошло, головка банковая сразу вылечится. Ну, я считаю, что нельзя недооценивать, конечно, психологическую составляющую подобных пиар-акций. Да, они нужны. Да, и нам они тоже нужны. То есть вот когда они провернули нечто подобное, всем, естественно, хочется какого-то ответа. Иногда, даже если у него нету прям невероятных каких-то военных целей, психологический эффект, он тоже важен. Я на этом стоял с самого первого дня. Но при этом к подобным вещам нужно подходить с холодной головой и желательно совмещать психологический эффект и непосредственно, чтобы это помогало на поле боя. Вот это идеально. Нужно совмещать. На горячую голову ничего подобного сделать невозможно. Нужно было обломать им пиар, заявив, например, что это были не самолеты, а фанерные муляжи, пишет Валерий. Слушайте, а я видел, там кто-то так пытался делать, но я не знаю, может, это и были фанерные муляжи, а может, и не были. Но это какое-то странное заявление. Оно какое-то несерьезное, что ли. Мы пытаемся, вот если вы про что-то подобное, вы пытаетесь серьезных людей заставить делать несерьезные вещи. Так не работает. Так просто не бывает. Тем более в считанные там какие-то моменты и секунды перенастроиться. Серьезные люди так не привыкли делать. Тем более, что ты потом заявишь, что это были муляжи, а, например, это не были муляжи. А как потом отвечать за муляжи? А уже отвечать не получится. А у тебя нет тогда обоснования для твоего ответа. Невероятно жесткого, может быть, даже жестокого. Потому что ты же за муляжи отвечаешь. Ну, странно это, не знаю, про муляжи это очень странно. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Да, алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да, Георгий, добрый вечер, Дмитрий.
Добрый, Дмитрий.
Хочу небольшую ясность внести в плане того, что, ну, за атаку беспилотниками наших аэродромов мы уже ответили. Вот, это я в Царьграде вчера, или даже, по-моему, в понедельник читал, что там ПАБами и еще там ракетами там по тыловым дали, значит, сборным пунктам и положили офицеров там натовских. Вот, это когда 1500 еще в день отчиталось Минобороны. Поэтому в части касаемо аэродромов мы уже им там с лихвой вот, отдали. А что касается поездов, да, там еще прорабатывается ответ, вот. Вот как-то так.
Угу. Ну, я заявление по поводу того, что какой-либо ответ был нами нанесен, ответный удар, я не видел. Нам надо провести ядерные испытания, одно, чтобы неожиданно мощно получилось, случайно на полигоне. Сторонам надо остыть, пусть посмотрят, пишет Виктор. Они и сами гораздо лажать. Сначала 40, потом 10. Да, ну это, да, когда они начали рассказывать о том, что они там чуть ли не половину всего нашего стратегического запаса самолетов умудрились уничтожить, ну это, да, это просто несерьезно. Ну там плюс еще я видел, какие-то начали запускать ролики, сделанные нейросетями, где целый такой вот аэродром, где прям стык в стык друг к другу, как в пробке автомобили на автостраде стоят какие-то самолеты подорванные все. Ну, там увидели, что у людей по три ноги на этом видеоролике, что там самолеты, у которого два носа. Нос самолета, и там, где хвост самолета, там тоже нос самолета. Ну, это как вроде как такой один сплошной ролик, это, на это не надо было обращать внимание, но люди как-то обратили на это внимание. Они работают в информационной сфере, они работать умеют, мы всегда об этом говорили. Мы более того говорили о том, что нечто подобное обязательно должно будет произойти. Совсем недавно об этом говорили, на прошлой неделе. На прошлой неделе Сермих, наш очень уважаемый слушатель, говорил о том, что ну, сейчас вот стадия депрессии. Перед стадием принятия обязательно должна быть стадия депрессии. Стадия депрессии как раз и будет характеризоваться тем, что будут попытки провокаций, будут попытки террористических актов и всего прочее. Это агония. Это странно, конечно, звучит, но это объяснимо и нормально. Честно говоря. Это признак того, что ну, они больше не могут ничего сделать. Они креативят. Это правда. Креатив удался, креатив удался. Это действительно было, мягко говоря, креативно. Про Крымский мост я предполагал, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Да, и это было. Они креативят, они пытаются придумать что-то, потому что ресурсы у них очень сильно ограничены. И они в рамках своих ограниченных ресурсов пытаются что-то такое предпринять. Но это никаким образом стратегически не меняет положение дел. Положение дел каким было, таким и остается. С каждым днем у Украины становится все меньше. С каждым днем наши требования на потенциальных переговорах будут становиться жестче. В этом смысле ничего не поменяется. Они заложники подобной ситуации. Единственное, что они могут поменять и на что они могут повлиять, это на количество денег, которое будет им выделено, и количество боеприпасов. Чтобы украинское государство продержалось не, например, год, а два. Или, может быть, три, если прям совсем много денег будет. Или, может быть, сто, там они к ним полчища американских солдат направят. Хотя я думаю, что это совсем что-то за гранью даже воображения самого фэнтезийного Тараса, какого только можно себе представить. То есть это вряд ли произойдет. Но, тем не менее, да, вот продлить эту агонию, наверное, они в состоянии. В остальном никаких просветов нету от слова совсем. Причем на этом сходятся не только эксперты наши. На этих точках сходятся и эксперты западные, потому что это очевидно. Поэтому самым логичным решением было бы договариваться сейчас, пока не стало хуже. Но договариваться сейчас, особенно на тех условиях, которые предлагает Россия, это проводить выборы, а выборы человек, который обрек Украину на такие мирные соглашения, выиграть никаким образом не может. Я даже больше скажу, я думаю, что он живьем пройти избирательную кампанию не сможет. Его обязательно убьют, скорее всего, свои же. Так зачем же? Между жизнью, да, тяжелой, да, все равно ограниченной, да, все время в опасности, и быстрой смертью, где твоей смерти будут хотеть все. И свои же нацики какие-нибудь, и твои политические конкуренты, у которых это нормально друг друга мочить, и твои бывшие союзники, информацию о которых ты очень много знаешь, которые вообще не заинтересованы в тебе, как в фигуре живой. Так вот, между этим, между прочим, абсолютно нормально выбрать, максимально постараться продлить свою жизнь. Недооценивать не стоит, пишет Саймон. Не стоит недооценивать, ну и переоценивать не стоит. Стоит смотреть на ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве. Сегодня 3 июня, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. Во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. ВК-видео, YouTube. По запросу «Говорит Москва». Подключайтесь, присоединяйтесь к нашим трансляциям, подписывайтесь обязательно. Так, Георгий, а вы не задавались вопросом, сколько еще должно погибнуть мирных жителей России, чтобы начались приниматься какие-то кардинальные меры? Саймон, что вы имеете в виду под какими-то кардинальными мерами? Во-первых, я, конечно, не задавался таким вопросом. Потому что как я могу задаваться вопросом, сколько еще должно погибнуть мирных жителей? Ну, давайте мы будем координироваться на мерах, да, концентрироваться на мерах. Что за меры? Что вы имеете в виду, когда вы говорите про кардинальные меры? Так, надо воткнуть ракету-болванку, где Зеля принимает иностранные делегации, но Зеленского оставить живого, его нужно судить, пишет Андрей. Так, про ядерные испытания это я уже писал. Нигматуллин пишет. Про наш меморандум. Очень четкий, понятный, безупречный ультиматум план, на который Украрейх и их спонсоры ни за что не пойдут. Ни под каким соусом. Иначе смерть их политическим карьерам и сверхприбылям от конфликта с Россией. Тезисы, указанные выше, говорят о высокой степени проработки меморандума. Убежало у меня так меморандума. Этот документ отражает нашу внятную и непоколебимую позицию, ровно как и наши планы с целями. В принципе, согласен с вами. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч, добрый вечер.
Ну, по такой теме, конечно, грех не. Угу. Первое, что хотел бы сказать, что чего делать не надо. Не надо посыпать голову пеплом, все пропальческие идеи, то есть потеря 8 стратегов – это плохо, но в данной военной ситуации это не смертельно. Вот, значит, может быть, это даже даст толчок к альтернативным способам запускать крылатые ракеты, потому что, в общем-то, эти самолеты, они являются носителями крылатых ракет, прежде всего, это главное. То есть их можно запускать из земли, а их можно запускать с воды, из-под воды и так далее. Вот это что касается. Но, к сожалению, так сказать, как говорил один известный военный, война – это здоровье государства. Есть и положительные стороны во всем этом. Может быть, наконец-то будет обращено внимание на то, в каком состоянии находится, в общем-то, у нас охрана аэродромов. Вот, насколько, в общем-то, это действительно там все запущено. Нет ангаров, прочее, прочее, прочее. Вот. И, в общем-то, всегда есть, в общем-то, некие интересные аналогии исторические. Ну вот как раз 120 лет назад, примерно в эти самые дни, случилась Цусима. Вот такая вот неприятная вещь. Вот причины этого поражения, того горького поражения, они обсуждаются, значит, экспертами всевозможными там, ну, основные, конечно, вот тут даже не сколько причины, сколько последствия, которые, так сказать, эта Цусима имела, что случилось потом. Поэтому я все-таки думаю, что наши власти, наверное, эти все параллели проанализируют и все-таки сделают все возможное для того, чтобы подобные инциденты впредь не повторялись. Потому что главное, как я уже сказал, на данном этапе, вот задача этих хохлов там, понятно, многослойная, это подорвать доверие населения, доверие нашего народа к государству, прежде всего, вот основная цель. Показать, что вот так вот можно взять запросто у нас и уничтожить элемент стратегической триады. Хотя, в общем-то, это само по себе казус белли. Вот. И такое случается не раз. Вот я все-таки думаю, что там проснутся наши, так сказать, власть придержащие и сделают соответствующие выводы. А так, ну что, на данном этапе ничего страшного. Все равно у нас из 100 бомбардировщиков, из 100 стратегов, ну, летает на Украину там десятка-полтора максимум, так сказать, для ударов по хохлам. Больше, так сказать, нет. Но вот в будущей войне, которая, ну, наверняка случится, конечно, стратегическая авиация понадобится. Поэтому, конечно, надо думать, чем заместить выбывшие самолеты. Вот, ну, и, конечно же, не спать. Ну, про Крымский мост что могу сказать? Ну, вот наблюдение такое. Вы знаете, я вспоминаю, когда Путин открывал Крымский мост, вот он ехал на грузовике, помните, наверное, такой, да, эпизод был? Вот, вот у него глаза светились, понимаете, от счастья у человека, говорил по-человечески. Я уж думал, что когда Крымский мост повредят, хохлы, уж, наверное, за это снесут там у них половину чего-нибудь. Ну, к сожалению, ничего не случилось, вот. Понимаете, вот это вот такая беда. Сегодня опять произошла там история, практически уже, так сказать, около главной опоры. В Архе произошел взрыв, так сказать, беспилотного катера. Ну, будем надеяться, вот опять же говорю, надежда, она последняя у нас умирает. Все-таки, что действительно, наверное, как-то стрепенутся, и несмотря там на все эти параллельно идущие переговоры, прочее, прочее, наверное, как-то хохлам дадут показать, понимаете, какое-то отрицательное подкрепление должно быть, что этого делать нельзя. Вот. Такие вещи. Понимаете, то есть надо как-то, понимаете, а так, ну что, ну, они дальше будут двигаться. Понимаете, у нас есть еще база подводных лодок. Вот, кстати, на днях фотография в интернете. Пожалуйста, загуглите. Лодочки стоят ровненько, понимаете, у пирса. Вот. Новые, новейшие лодки, понимаете, в чем фокус. Вот, пожалуйста, заводы у нас огромные, гигантские по всей стране, в том числе, так сказать, производящие самолеты, пушки, танки. Вот, то есть есть куда двигаться хохлам, понимаете, в чем дело. Вот о чем речь. То есть надо их, как говорится, и макаротно-то соответствующие. А так, если, ну, как я говорю, морозится, ну, так оно все и будет. Поэтому сильно переживать не надо, но общественное мнение как-то надо, в общем-то, мне кажется, вот этот эгрегор формировать для, так сказать, того, чтобы это воздействовало наше политическое руководство на военное. Понимаете? Вот. Угу. Уже хватит, ребята. Вот, собственно, такое мнение.
Да, хорошо. Ладно, но единственное только, что я хотел бы сказать, ну, я тоже согласен, что вот так просто исторически бывает, что ну, нам почему-то все время нужно, чтобы нас петух клевал, чтобы как-то что-то где-то зашевелилось. Много было обсуждений по поводу того, что самолеты эти стоят не в ангарах, потому что СНВ-3. Мне странно, честно говоря, воспринимать подобные рассуждения, потому что мы живем в такое время, когда некоторые соглашения международные, тем более такие, как СНВ-3, которые так приостановлены, не надо, может быть, всеобъемлюще соблюдать. Но, видимо, нужен повод для того, чтобы это происходило. Хорошо, ладно. Посмотрим, будем надеяться, что действительно безопасность на подобных объектах будет усилена и будут приняты те меры, которые должны быть приняты. Какие это меры? Не мне говорить, потому что я в этом ничего не понимаю и могу честно об этом сказать. Но я уверен, что есть люди, которые знают, что нужно сделать, у которых есть определенные идеи. Я надеюсь, что они эти идеи будут реализовывать. По поводу сравнения с Цусимой и еще что-то разошлось с Перл-Харбором. Сравнение. Мне кажется, что эти сравнения, они вообще никаким образом не подходят. Потому что что произошло в Цусиме, был уничтожен наш флот, что поставило по факту точку в русско-японской войне. Он действительно был уничтожен. Это там, черный день для нашего флота с тех пор. Никакой наш флот не был уничтожен сейчас. Но это просто не так. Перл-Харбор был уничтожен, была уничтожена значительная часть американского флота, что в итоге стало поводом американцев вступить в войну, и в итоге американцы вышли из этой войны победителями. Тоже, мне кажется, это странно сравнивать, потому что там совершенно иные были потери. То есть здесь общее только то, что пытаются каким-то образом завысить успешность этой операции. Она успешна с той точки зрения, что действительно есть хорошая картинка, нанесен ущерб нашей стратегической авиации, да, но он вообще даже не близко не критический, этот ущерб. Это, понятное дело, плохо, это, понятное дело, спецслужбы где-то там все это профукали, надо над этим работать, и я надеюсь, что работать теперь начнут совершенно в другом режиме, потому что надо помнить, что мы имеем дело с террористами, подрывниками, которые делают это лучше всех в мире. Нужно, значит, защищаться от подобных историй лучше всех в мире тоже. Вот и все, это единственный вывод, который нужно сделать. А в остальном вот эти вот параллели с Цусимой и Перл-Харбором, они вообще мимо, и та, и другая. Ничего общего не имеют с этой ситуацией. Но кто-то это очень как-то усердно пытается разогнать. Просто нет ничего общего. Причем и одна и другая ситуация, они диаметрально противоположны. Особенно потому, чем все закончилось. А потом, ну и просто ничего такого не произошло. Ну давайте теперь мы Перл-Харбором будем называть все подряд. Почему нет? Я сегодня побывал в кафе просто Перл-Харбор. Бред же. Гавайскую кухню ел, прям как Перл-Харбор. Ну, идиотизм. Поэтому я вот эти вот сравнения, честно говоря, не понимаю. А по поводу того, что нужно дать понять, что так делать нельзя, не получится. Нету такого понятия просто, что так делать нельзя. Они считают, что можно делать все, что только угодно. За это надо уничтожать. Другого варианта нет. Нужно уничтожать. Жестоко и бескомпромиссно. Других вариантов нет. И, видимо, нам еще как-то предстоит дойти, что ли, до этого. Только уничтожать. Никаких других вариантов. С террористами по-другому не бывает. Ресторан «Берег», тот еще Перл-Харбор. Ну да, тот был в сушильне, просто Цусима. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Не надо забывать, что в России противостоит 50 государств. И их разведки, в том числе разведка Британии, помогает американская разведка, французская разведка и так далее. А мы что, хотим, чтобы ничего не долетело куда-то? Долетает, и до самолетов долетает. Что из этого трагедии-то делать? Я вообще не вижу. Там принимают меры и примут, что надо разобраться, какой там ущерб нанесен. Вот сам текст российского меморандума выдержан в стиле ультиматума. С точки зрения международного права это не ультиматум, но сам текст именно выдержан в таком стиле. По сути, на мой взгляд, речь идет о перспективе для Киева капитуляции. Она там, согласно международным правилам или терминам, она там может быть нескольких видов, там простая, там почетная, почетная для Киева не годится, естественно. Есть там полное, безоговорочное. Вот полное, безоговорочное для них как раз подходит. Киев при поддержке Европы, естественно, не будет принимать условия России. И это все было ожидаемое. Ну, что тут непонятного? Что они примут наш меморандум, что ли? Да не примут. А российская армия будет продолжать наступление, в результате которого Украине будет грозить полный разгром или неотвратимость такого разгрома. со всеми вытекающими для Киева последствиями. Выполнение этой задачи может быть для нас упрощено, если Трамп займет, скажем, нейтральную позицию. И тем самым подаст сигнал Европе окончательный, что Европа остается один на один с Россией и с Киевом. А Вашингтон как бы не будет помогать, так как Байден делал и предыдущая вся администрация. Ну, разговор о том, что кто-то из европейских государств там вместе с Британией может ввести на территорию Украины войска, на мой взгляд, все это останется разговорами. Не исключено, что российским руководством может быть принято решение об усилении ударов по инфраструктуре, причем резко усилить, с тем, чтобы приблизить вот эту неотвратимость разгрома Украины. Тем самым, после того, как вот сейчас через неделю пройдет, и они выскажут, что они не согласны, и т.д. и т.п., и тогда мы увидим, как будут действовать наши войска. Перспективы для Украины, по-моему, очевидные. Все плохо для них. Спасибо.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну вот хочется остановиться на чуть подробнее на Дональде Трампе, вокруг которого так или иначе пляшет вся эта история в последнее время, с тем, он куда-нибудь собирается, не собирается и так далее. В Соединенных Штатах Америки интересная сейчас на эту тему дискуссия развивается. У них там есть несколько течений внутри. Да, есть люди, которые, естественно, стоят на позиции, что надо быть до конца с Украиной по тем или иным своим, возможно, причинам. Например, как экстремист-террорист Линдси Грэм, сенатор их, которого связывают, судя по всему, с Украиной вполне себе финансовые какие-то истории, там чуть ли не родственники у него какие-то работают на Украину, и он такой один из самых ярых и громких людей в парламенте Соединенных Штатов Америки, который выступает в поддержку Украины. Есть такие люди, есть несколько советников Дональда Трампа, экс-советников Дональда Трампа, которые делают заявление вплоть до того, что Линдси Грэма вообще надо арестовать, потому что он ездит на Украину, он подпитывает украинский милитаризм, он играет против президента Соединенных Штатов Америки, который хочет положить этому конец. При этом Украина втягивает Соединенные Штаты Америки в потенциальную Третью мировую войну, потому что они атакуют ядерную триаду Российской Федерации, делают это за наши деньги. Тем самым, в любой момент, это может перерасти в самую страшную войну в истории человечества. В этом логика, согласитесь, логика имеется. При этом абсолютно ясно, что Дональд Трамп, и Дональду Трампу выгодно было бы оттуда слиться, но каким образом его там пытаются удержать в этой во всей истории? Ему пытаются на будущее, так сказать, приоткрыть дверцу в будущее и показать, что смотри, Дональд, если ты сейчас скинешь Украину, то мы раскрутим очень интересный тезис. Тезис, который стал одним из основных направлений удара по Джо Байдену в тот момент, когда у них была избирательная кампания. Этим тезисом пользовался сам Дональд Трамп. Он говорил о том, что посмотрите, что сделал Байден, как мы позорно уходили из Афганистана. Это была прям чуть ли не последний гвоздь в крышку гроба американской гегемонии в мире. Вот когда все увидели, как мы позорно оттуда бежим с этими кадрами, с самолетами, людьми на этих самолетах, которые просто пытаются хоть как-то оттуда улететь и садятся просто на крыло самолета и потом при взлете с него слетают уже на достаточно высокой высоте. Высокая высота, это хорошо было. Что вот мы сделаем так, что мистер Трамп, Украина будет вашим Афганистаном. Мы раскрутим тезис, что так как вы ушли из Украины, вы их кинули, соответственно, сделали примерно то же самое, что мы сделали с Афганистаном, а может быть даже еще хуже, потому что Россия — это не талибы, мягко говоря. И поэтому это совершенно другого уровня враг, который претендует на нашу мировую гегемонию, и вы бросили нашего самого главного союзника и обрекли его на проигрыш России. Это будет вашим Афганистаном. И они попытаются прицепить к нему это клеймо. Вот он эти вопросы сейчас вынужден решать. Как от этого от всего отбрехаться, как от этого от всего отбиться, от этих аргументов. Конечно, занимательно следить за этим, но надо иметь в виду, что нам тоже не стоит, конечно, в это во все заигрываться. Я думаю, что... Ну, мне так кажется, я пытался себя поставить на место людей, которые принимают решения вот о всех этих переговорных играх. До какого момента стоит играть с Дональдом Трампом в эти игры? Выходит, не выходит, выходит, не выходит. Как будто с цветочком он сидит, да? Мне кажется, есть вполне себе точка, когда американцам придется принимать решение. Уже либо так, либо эдак. Это тот самый день, когда окончательно закончатся деньги, которые выделял Байден на помощь Украине. Поговаривают, что это должно произойти летом. Кто-то говорит, что этих денег вполне может хватить до конца года, если их грамотно растягивать. Пока они их очень грамотно растягивают. Очень маленькими порциями выдают им какие-то боеприпасики, там еще что-то. Там не такая большая сумма была выделена, что-то, по-моему, около 15 миллиардов долларов. Тем не менее, они вот их по чуть-чуть выдают и растягивают этот пакет, потому что как только он закончится, нужно будет принимать решение. Либо мы выделяем еще деньги Украине, либо мы больше никаких денег Украине не выделяем, соответственно, даем понять, что мы больше в этом никаким образом не участвуем. И вот этот момент, я думаю, будет поворотным в том числе и для нас. И мы должны будем тоже принять решение. Мы продолжаем играть в эти игры с Дональдом Трампом. Мы пытаемся выкинуть Америку из этого алгоритма. Или уже оставляем эту Америку. Все, понимаем, что никого мы никуда не выкинем. Продолжаем просто работать, уже не тратя свои силы и дипломатические какие-то ресурсы на попытки с американцами договориться. Ну вот, а когда будет этот момент, когда закончатся на самом деле деньги, выделенные Байденом, никто точную дату сказать не может, потому что они их выделяют из этого пакета, деньги очень хаотично, и, соответственно, нельзя привязать себя ни к какой дате. А Трамп вообще занимается делами своей страны? Мигранты, Украина, больше Трампа не интересует ничего, но мигранты это его тема, его страны, вот так вот. Серж пишет, третий. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, Петр 104, тогда я вас вот так вот назову. Вам задавали этот вопрос тысячу раз, но все-таки есть ли вообще какой-то смысл в общении с носителями хрюкостяга? С ними нет никакого смысла в общении. Я считаю, что с ними вообще ноль смысла общаться с Украиной. Ну, вот эти меморандумы, которыми мы обменялись, в очередной раз это доказывают. С ними нет никакого смысла общаться. Здесь есть смысл разговаривать только с американцами. С Украиной нет. Но в рамках вот этого переговорного процесса, который не про мир на Украине, не про итог этого конфликта, он намного более глобальный, этот переговорный процесс. В рамках этого переговорного процесса, ну, приходится еще и периодически переговорные группы отправлять в Стамбул для того, чтобы они встретились с переговорной группой из Украины. Ну, я вижу так. Есть такая адыгская поговорка, буквальный перевод которого «коровье копыта теленка не убьет». Я думаю, в этом и причина сидящего режима СВО относительно Украины. Будь это другое государство, уже давным-давно бахнули-жахнули бы. Будь это другое государство, наверняка уже бы бахнули-жахнули. Но это не другое государство, это мы и это Украина. Другие государства здесь есть, да, но основные вот акторы — это именно мы. Пошел антикриз, пишет Евгений. Это как хохлы, когда теряют населенные пункты, говорят, что ничего страшного не произошло. Мы просто скатились до их уровня. Это вы про что? Про самолеты? Не, я не говорю, что ничего страшного не произошло. Я говорю, что это очень плохо. Самолеты — это очень плохо. И то, что мы допустили это очень плохо. И надо иметь в виду, что уровень опасности на таких объектах, даже которые находятся на максимальном удалении от Украины, он все равно максимальный. Нужно держать себя в тонусе. Но катастрофы точно никакой не произошло. Это же факт. Мы, может, потеряли какие-то населенные пункты. Может быть, это каким-то образом повлияло на одно из направлений на фронте. Может, это позволило Украине сделать так, что больше по Украине никогда не прилетит ни одна крылатая ракета. Ну, это уже бред. Это уже ничего не произошло. Ну, поэтому по поводу антикриза, как вы выразились, нет, мне кажется, что здесь не место для антикризов. И я на первое место ставлю именно поезд. В этой во всей истории. Вот когда вы говорите про Орешника, когда я буду говорить еще много раз про Орешник, имейте в виду, что я всегда буду иметь в виду, в первую очередь, мост, который они скинули на поезд, полный мирных людей. Женщин, детей, ну да и всех, мужчин, понятное дело, всех, где погибли люди, которые никакого отношения не имели ни к крылатым ракетам, ни к ядерным бомбам, ни к фронтам, ни к чему. Это был просто пассажирский поезд, на который специально взорвали мост в определенное время. Там все было сделано именно так, как и должно было быть сделано. Это называется теракт. Мы имеем дело с террористами. По сути, с террористическим государством. Нам надо в этом себе признаться. И я думаю, что если вот эта история с Дональдом Трампом зайдет в какой-то момент в тупик, только так и никак иначе к этому уже относиться не получится. С террористическим государством и с террористами можно воевать только одним единственным образом. Уничтожать их подчистую, под корень. Всех, кто будет себя ассоциировать с этим государством, надо будет пустить в расход. Вот считаешь, что... Вот тебе нравятся террористические акты, которые устроили. Значит, ну, значит, ты тоже террорист, ты тоже часть террористического государства. Но в первую очередь разобраться с верхушкой, с начальниками этого терроризма. В первую очередь с людьми такими, как Буданов и Малюк. Вот этих сволочей точно надо уничтожить. По-другому никак. Нам надо будет признаться себе в этом. С террористами только как с террористами. По-другому не получится. Так, а для некоторых Украина это не террористическое государство, а часть УССР из их детства. Да, но я не говорю про территории, я не говорю про города, я не говорю про землю. Да, это часть УССР, и УССР когда-то существовала. Но нынешнее украинское государство, это безусловно, террористическое объединение, террористическое государство. Вот с этой системой власти, с этой Верховной Радой, с этими спецслужбами, с этими вооруженными силами, это все террористическое государство. Переформатирование этого государства во что-то иное вполне может быть. Никаких проблем в этом нет. Да, но террористов нужно уничтожать. Террористы, они, мне кажется, даже не рассчитывают на победу, когда делают свои террористические акты. Они просто террористы. Тем более эти. Но мы много раз разбирали сущность нынешнего украинского государства и украизма в целом. Что суть жизни — это нагадить москалю. Ну, придется что-то делать. Рано или поздно придется точно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 3 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM. Телеграм-канал радио, говорит Москва, латинскими буквами в одно слово. В ВК-видео и на Ютубе у нас идут тоже наши трансляции. Нас там можно найти по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, пользуйтесь. Заходитесь, подписывайтесь, пользуйтесь. Хаосы, трансляция, хаосы. Заходитесь. Слышно, что таблетка подействовала, 5 колес отменяется. Да, слышно? Ну, действительно, голова у меня больше не болит. Кстати говоря. Антикрист — это про звонки. Сан Саныч, Сергей Алексеевич, с вами Георгий, я полностью согласен. Да я не считаю, что это какой-то антикрист. Нет, просто действительно ничего сверхъестественного и катастрофического не произошло, если мы говорим про самолеты. Это очень неприятно. Очень неприятно. Очень неприятно, когда у противника получается действительно хорошо спланированная операция. Она такой была, но это правда так. Но никакого стратегического влияния на конфликт это не оказало. Нам вообще надо иметь в виду, что ни в коем случае нельзя вестись на попытки нашего противника скинуть нас с нашей дороги, которой мы сейчас идем. Нам нельзя делать ничего такого, что может помешать достижению цели специальной военной операции, нашей победе. Если мы считаем, что сейчас нужно для того, чтобы постараться ускорить наше продвижение к победе, выкинуть американцев из этого конфликта любой ценой, каким-то образом, может не любой ценой, но каким-то образом, который нам сейчас доступен, нам нужно это делать. И не надо вестись на провокации, которые могут помешать нашим далеко идущим планам. А они у нас есть. И слава богу, У нас ровно так и получается. Даже Дмитрий Анатольевич эмоции сдержал. Кстати говоря, да, про Дмитрия Анатольевича, у меня же даже есть его пост, я именно в этом контексте хотел его вам тоже зачитать. Дмитрий Анатольевич Медведев, человек, который, ну, просто синоним ядерного пепла, да, в последние несколько лет, человек, который готов уничтожать пачками целыми днями, вот он написал такой пост. Он говорит: всем, кто переживает и ждет возмездия, переживать нужно, это свойство нормального человека, возмездие неизбежно. При этом следует помнить, наша армия активно наступает и продолжает наступление, и продолжит наступление. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано. А те, кто должен быть истреблен, исчезнут. Ну, это, в принципе, в стилистике. Второй пункт. Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован. Очень взвешенно и очень по делу. Очень коротко, кстати говоря, он обычно прям тексты-то большие пишет. Здесь очень коротко и очень по делу. Так, кошка жену за трансляцию дают? Дают, кошка жену, хаосы. Кошка полоска и собудит, хаосы. Надо в рамках декоммунизации квартал окрестности Майдана сравнять с уровнем земли. Пусть по развалинам шастают и думают о грустных перспективах. Может быть и надо. Может быть и надо. А приблизит ли удар по верхушке нас к достижению цели СВО? Мне кажется, даже очень даже ускорит. Это вопрос с открытым финалом, я не знаю. Тут есть мнение. Одни считают, что уничтожив верхушку, приблизит. Другие считают, что когда будет уничтожена верхушка, на место верхушки могут прийти более компетентные люди. Потому что в компетенциях тех, кто там сейчас управляет украинским государством, есть повод усомниться вообще в том, что они, в принципе, способны хоть на что-то. Но таких людей, как Буданов и Малюк, я не знаю, признаны они у нас экстремистами, террористами или нет. На всякий случай давайте скажем, что признаны. Я считаю, что этих людей нужно уничтожать, особо не рефлексируя по этому поводу. И их ведомство. Уничтожать, стирать с лица земли. Абсолютно. Не пытаться там каким-то образом, не думать, что, а как лучше, может быть, будем их судить когда-нибудь. Не-не-не, просто уничтожить. Всеми доступными методами. Вот этих точно надо уничтожать. Так. Ну ладно, давайте. Сейчас что-то у меня там убежало, я хотел какое-то сообщение прочитать. Ну, давайте вот так вот, даже интересно в этом контексте. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий?
Да, здравствуйте, Александр.
Я радио отключил. Ну, я знаете, что вам хочу сказать?
Вы давайте, Александр.
Ответственный сотрудник, который выполняет свои обязанности наилучшим образом. Да. Вы отрабатываете все свои, всю свою зарплату на все 100%. Да, это
я считаю, что какой-то... я считаю, что даже больше, честно говоря. Да, надеюсь, что еще кто-нибудь так считает.
Вы просто самый самый лучший сотрудник радио «Крит Москва».
Ну, это громко, конечно. Ну, хорошо, спасибо.
Нет, не громко. Ваша пятиминутка ненависти, она прекрасна.
Да, нравится?
Она настолько негативна, настолько и прекрасна. Это, как сказать, самобичевание в 12 часов дня. Я сегодня в 12 часов дня себя самобичевал. Потому что, это так получилось.
Слушайте, прям били сами себя?
Я прям совсем хлестал себя плеткой по своей спине, потому что православие...
У вас даже интонации поменялись, когда вы начали об этом говорить. Ну, то есть явно это нравится, Александр.
Но
другой вопрос, Александр. Главный вопрос-то мы с вами оба знаем. Нравится ли это Наталье? Вот где вопрос.
Давайте сделаем один момент. Я хочу передать своей доброй сестренке Настасьюшке она моя одногодочка, она прекрасна в своей душе, она прекрасная, она белый лебедь, я ее так то люблю, она прям солнышко радостное.
А она сестренка прям... уже вам? Сестренка уже?
Да, она всегда была сестренкой. Мы родились, как это сказать, я родился первым, она через две минуточки вышла из маминой, И вот... есть еще одно состояние души. Это
у вас Ланнистеры сейчас состояние души, мне кажется, знаете, вот что-то такое.
Да. Слушайте,
на Британских островах тоже периодически такие состояния души. Георгий, в штате Айова.
Ваш отец Роман вчера был во всеоружии. Да. Я вчера ему вторник. Вчера был понедельник.
Да, я вам даже больше скажу, Александр, хотите спойлер? Завтра будет среда.
Да. Я пожелаю вашему отцу всего самого доброго. Потому что,
спасибо. Я вам с Натальей желаю всего самого доброго. Лупите друг друга там плеткой изо всех сил. Да, ведь Наталья могла прийти в латексе и подоминировать. Немножко так, да, мы с вами отвлеклись. Мне было интересно. Примерно туда же все и уходит. Жаль сестру, пишет Старлей. Да уж. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вечер криков продолжает Курганск, конечно. Георгий, я пытался дозвониться 42 минуты, очевидно, вам неизвестен этот мой номер телефона.
Нет, известен, просто много звонков,
я хотел поддержать. Очевидно. Я хотел поддержать и вас, и вашего уважаемого отца в том, что необходимо кричать во все горло. Или, если не во все горло, то как минимум в прессе и публично по всем СМИ публиковать одну единственную мысль, что то, что было Украиной, сейчас не просто failed state, а террористическое государство. Это мировая война, которая идет совершенно... Рав Кадури, у нас был такой замечательный философ, сказал, что вот та последняя война, Мельхемет Суфит, это будет терроризм, война с терроризмом. То есть нечто то, что объемлет весь земной шар. Видите ли, террористическая страна и те, кто ее спонсор, это спонсоры терроризма. Вы выдвинули совершенно великолепный тезис о том, что нужно взаимодействовать с Америкой. И именно Америке стоит сказать, что, подчеркнув, что она не террористическое государство и не спонсор терроризма, коль скоро Трамп решил не спонсировать Украину доли, да, так сказать, это то, что мы ценим в Трампе и то, что взяли на вооружение. Обратите внимание, европейские страны со всеми Макронами и Стармерами намереваются поддержать Украину. Уши фон дер Лайн, которую мы с вами прекрасно знаем как русофобку запредельную, также поддерживает это начинание. Вот и прекрасно. Обратите внимание, коль скоро Украина страна террорист, то европейские страны, в числе 27, это спонсоры терроризма. И именно со Штатами, мне кажется, нужно открыть определенное, я произнесу слово, судилище, но оно несколько фанатически слишком сильно, да? Вы сказали, что таких, как Буданов, таких, как прочие деятели, нужно истреблять. Или, как говорят военные, уничтожать. Когда корреспондент спросил, а вы убиваете вашего противника? Нет, мы не убиваем, мы уничтожаем. Вот, и, как это, украинский глагол, который, я думаю, мы все уже выучили, знищить, да, уничтожить. Своеобразная корневая основа, но бог с ним, с этим филологическим рядом. Исследования, вы знаете, русские рассчитывали на то, что меморандум вызовет кривотолки и всевозможные возражения. Обратите внимание, ясно было совершенно, ну, мне как минимум человеку без юридического образования, и тем не менее, что украинцы будут припираться буквально по каждому из пунктов великолепно составленного русского меморандума. Я думаю, здесь над ним работал не один десяток, ну, или даже не десяток, здесь арифметическое число ничто не решает, но специалистов в этом отношении, и военных в том числе. Террористическая страна, Георгий, я поддерживаю то, что вы подчеркнули вот еще 10 минут назад. И я подумал, а стоит ли мне доля звонить, чтобы только подчеркнуть. Именно террористическая страна и Европа как спонсор терроризма. Их бы было, конечно, хорошо разделить и властвовать, безусловно. Но, Георгий, я абсолютно убежден, они разделят себя сами. Их внутренние противоречия, зависть одних и иждивенчество других внесут раскол в самих себя. И я почему-то думаю, это произойдет в ближайшем обозримом будущем. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Гурген. Заземлить, на ноль помножить, ликвидировать, стирать в пыль. Тут очень много вариантов еще предложили, что можно делать. Я со всеми вынужден согласиться. Мне нравится на ноль помножить. Вот это хорошее. Это все понятно, все то же самое, продолжайте вы выбрать термин. Термин может быть какой угодно, главное, чтобы просто их больше не существовало на планете Земля, этих людей. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Да, здравствуйте, Роша, здравствуйте.
Ну, почти всю вашу передачу слушал. Когда пассажиры были так более-менее. Ну, что хочу сказать. То есть с Усимой только одна параллель вспомнилась. Это воровство интендантов с русско-японской войной. Сравнивать. Сейчас интенданты у нас тоже не хуже. Себя проявили. Больше параллели нет. А по поводу всего того, что происходит, знаете, вот как тот четвертый год как бы идет СВО, да, и что-то их, так сказать, активность все более-более такая, как бы, все четче удары, так сказать, все более такие какие-то широкие и кинжальные такие удары. Вот это не очень радует. Хотя был же Крымский мост, и ударили с фуры, и, как бы, я думаю, улавливать это взрывчатых веществ, эти вот купить, я не думаю, что это для так дорого. И накрыть аэродрома какой-то там сеткой, когда, ну, пока не летают самолеты и тому подобное, я думаю, тоже это не такой бюджет. Я так понимаю, на двух же аэродромах смогли сбить, а тут просто они далеко находятся и решили, что как бы у креста за пазухой, но не там-то было. Как-то все это вот непонятно, потому что были уже, и были военные учения у четырех стран, по-моему, по как вот с машин атаковать именно с дронами. Но наши почему-то фуры ходят. Потом же, когда в Амурской области взорвалась первая фура, почему не остановили весь грузопоток в России? Почему не проверили в экстренном порядке?
Весь грузопоток в России почему не остановили?
Подобных фур, да. Произошел взрыв, остановить на местах. А что делать? Война идет. А как иначе? А сколько было этих фур? А может, их было 30-40? Если бы было 30-40. А почему нет? Это же, в принципе, наклепать вот эти квадрокоптеры, это не атомную бомбу-то изобрести в подвале. Это все как бы поставлено на поток. И просто как бы я давно еще, вряд ли вы помните, говорил, что выход Украины — это диверсионная война. Потому что, ну, всегда слабый берется партизанской войной. Но это было, есть и будет. Это априори всегда. Искусство войны такое. И еще я говорил, что дай бог, чтобы было меньше таких вот подобных атак. А они вот, блин, меня вот реально напрягает этот момент. То, что наши вот соответствующие службы как-то, не знаю, может, реагируют и ловят, я согласен, все делают, конечно же, мы не на их месте, но в то же время смотришь, как праздный народ продолжает жить. Я вот катаюсь до Нарфоминска, вот тут съездил туда-обратно, ни одного гаишника я не видел, ни одного заслона не было. Спокойно проехал. Причем, кстати, ездил в военную часть, ну, как бы, такого тоже обозначения на карте не найти. Вез ветерана, ну, с ранениями, короче, туда. И мы проехали нормально, все. И уехали, никто нас ничего не смотрел. Кто я приехал, что приехал. То есть как-то все, не знаю, как-то все спустя рукава, это напрягает. Это того с ним бойся.
Угу. Ну, это и должно напрягать. Ну, спасибо. Я считаю, что это и должно напрягать. И хорошо, что даже, наверное, напрягает. А, может быть, сейчас все-таки напряжемся? Может, как-то в тонус придем. Где-то, видите, где-то... Понятно, что остановить весь поток фур в стране, в России... Ну, это... Я даже не знаю, надо это комментировать вообще как-то. Просто невозможно. А по поводу того, что напрягаться, надо напрягаться. Надо, давайте так, надо не расслабляться. Особенно на таких объектах. И даже если они очень-очень-очень далеко... Там, где редко ступает нога человека. Все равно нужно иметь в виду, что постоянно начеку. Я думаю, что так сейчас оно и произойдет. Я, по крайней мере, на это надеюсь. По поводу каких-то взаимных ответов. Ответ будут. Когда они будут, посмотрим. Я бы не думал, что это прям сильно затянется. Интересно, зачем вот из того, что сейчас происходит, вот прямо сейчас действительно происходит, интересно, зачем поехала украинская делегация в Соединенные Штаты Америки. Вот это правда интересно. Варианты, на мой взгляд, только два. Вариант номер один, постараться преподнести вот уже в виде слайдов и презентации свои вот эти пиар-победы как невероятный успех, под который можно выбить дальнейшее финансирование. Мне кажется, что это обречено на неудачу, честно говоря, если они поехали за этим. И вариант номер два, что они поехали на ковер. Что их вызвали, и сейчас будут им объяснять, почему так себя вести не нужно. Это не сильно, я думаю, повлияет, но в короткие сроки, может быть, на что-то и повлияет. Интересно просто за этим понаблюдать, посмотрим, как они сейчас в ближайшее время, какие новости из Соединенных Штатов Америки до нас доедут. Здесь надо еще раз иметь в виду, что мы должны делать только то, что приближает нас к победе. И не вестись ни на какие провокации, какие бы они ни были кошмарные, если это нас от победы будет отдалять. Но это надо просто иметь в виду. Что нас действительно приближает к победе, что нас отдаляет, ну, мы, наверное, можем порассуждать на эту тему, но действительно нам не хватает все-таки данных для того, чтобы говорить однозначно. Но террористов надо уничтожать. Одно дело это военные диверсии, которые... Одни спецслужбы разрабатывают, другие спецслужбы пытаются как-то противоборствовать этому. Где-то получается лучше, где-то получается хуже, где-то не получается вообще. Другое дело – это в чистом виде терроризм против мирных людей. Таких надо уничтожать. Я надеюсь, что все эти террористы будут уничтожены, и мы не без удовольствия на это еще и посмотрим. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Оставайтесь на волнах радиостанции «Говорит Москва». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Латиницей в одно слово. Там все свежие новости. Сможете за ними следить. Сейчас будет рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.